Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и в гостях у нас замечательный исторический публицист, историк, специалист по спорным вопросам биографии нашего Отечества Александр Азизович Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И поскольку последний год Александр Азизович с успехом выступает в разных аудиториях Москвы, читая лекции о государях как России, так и зарубежных стран, мы пригласили его для того, чтобы он и здесь у нас на Вере показал класс. Поэтому вот первый опыт его лекции о великих монархах – это то, что вы услышите сегодня. И сегодня мы обсуждаем замечательную личность в шеренге поздних Романовых Александра Третьего, человека, которому в революционной, либеральной литературе сказано много скверного. Ну вот, например, консервативные публицисты говорили о том, что для Александра Третьего характерно было плодотворное подмораживание тех процессов, которые шли в России, причем имеется в виду, что процессы эти были схожи с гниением. Если подморозить, то может быть достигнуто некоторое оздоровление общественного организма, чем Александр Третий и занимался. Может быть, он не достиг в этом какой-то необыкновенной глубины, может быть, Бог был гневен на Россию, в конечном итоге этого не хватило. Но, во всяком случае, человек, находясь на троне государя российского, сделал все, что от него зависело, чтобы страна жила благополучно. И традиционный мой вопрос состоит в том, чтобы Александр Музафаров нарисовал для нас в 3-4 фразах визитную карточку Александра Третьего. То есть то, что люди, обсуждающие его личность, услышав нашу передачу, должны были бы вспомнить в первую очередь какие-то деяния или какие-то черты его личности, которые в первую очередь характеризуют его как государя, как человека.
Первое, что бы я выделил, это, скажем так, Великий Сибирский путь. Крупнейшее достижение российской технологии, российского инженерного дела и российской государственной мысли, объединившее Россию в единый государственный организм. Это первое. Подробно об этом, наверное, чуть позже поговорим. Второе – это законность. Александр III наводил в России порядок после эпохи великих реформ и наводил его, не прибегая к крайним мерам, сохраняя закон и сохраняя то лучшее, что удалось создать его предшественникам. Третье, я бы сказал, это долг, чувство долга. Ведь Александр III стал императором по неволе. Он не был рожден для трона, как это ни парадоксально. Он родился в царской семье, но трон должен был наследовать не он. И, тем не менее, став императором, он честно выполнял свой долг, долг монарха, и какие-то свои недостатки, может быть, в образовании, он старался компенсировать своим колоссальным трудолюбием. Это был великий труженик, который постоянно работал на благо России.
Итак, если я правильно понял, то, наверное, можно резюмировать в 4 словах: прогресс, долг, закон и порядок.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, давайте теперь от истоков. Вот вы сказали то, что Александр III не должен был царствовать, но, тем не менее, он царствовал достаточно долго и благополучно. А почему это произошло? Почему он не предназначался для трона и почему все-таки его занял?
Ну, я напомню правила русской монархии, так сказать, сформулированные еще Павлом Петровичем за знаменитым, так сказать, наказе об уложении.
Сейчас уточним. Закон о престолонаследии, да. Императора Павла I, Павла Петровича.
Павел Петрович, совершенно верно. Значит, так вот, согласно этому закону, наследникам надо было родиться, и наследником автоматически становился старший сын государя. а Александр Александрович родился вторым в семье великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. На роль императора готовился и наследником престола стал в 55 году после зашествия отца на престол его старший брат Николай Александрович, или Никса, как его звали в семье. Юноша выдающихся достоинств, образованный, широко развитым кругозором, очень активный, очень подвижный, очень интересующийся разными вещами, испытывающий многие вещи, активно участвовавший в государственной деятельности.
То есть и ликом светил, и умом широк.
Да. Александр Александрович был его младшим братом и, как ни странно, лучшим другом. Семья была большая, и далеко не между всеми братьями были такие дружеские отношения, они были братскими, но не всегда дружескими, да. Так вот, вот старшие сыновья Александра II очень сильно дружили, что очень удивляло современников, потому что они были прямыми противоположностями по характеру. Вот. Активный такой, живой, подвижный Никса и...
Ртуть.
Да, и такой неторопливый, основательный, солидный, немножко тугодумный Саша.
Чугун.
Да, такой вот... И тем не менее, они были друзьями, и как-то раз, когда они еще были мальчиками, юный Николай Александрович произнес, что после смерти отца императором буду я, а после меня императором будет Саша. И невольно напророчил, так сказать, то, что ему не суждено было взойти на престол. Вот этот великолепный, замечательный юноша, надежда и гордость Российской империи, скончался от туберкулеза в 1865 году в Ницце. И тогда император, великий князь Александр Александрович становится цесаревичем, то есть наследником российского престола. Ему в этот момент было около 20 лет. Он родился в 45 году. Его образование было закончено, программа его была насыщенной, как у всякого великого князя, но все-таки именно к престолу его не готовили. Он видел до этого момента свою судьбу как одного из помощников своего брата-государя, военачальника, офицера, генерала, так сказать, но никогда не думал, что ему придется возглавить всю огромную империю.
Там была еще и коллизия с бракосочетанием. Он фактически унаследовал невесту брата.
Да, значит, Николай Александрович за год до своей смерти был помолвлен с наследницей, с дочерью датского короля, датской принцессы Дагмарой.
Насколько я понимаю, у них были достаточно пылкие чувства друг к другу.
Да, у них были очень хорошие отношения. Была действительно такая романтическая сказка про русского принца и датскую принцессу. И когда цесаревич тяжело заболел и лежал в Ницце, за ним ухаживать приехали, собственно, два человека – невеста и младший брат. И по романовской семейной легенде, умирая, Никса соединил руки младшего брата и невесты, завещав ему как бы невесту вместо себя. И действительно, через год после смерти брата Александр Александрович сделал Дагмаре предложение, оно было принято, и датская принцесса Дагмара стала русской великой княжной Марии Федоровной.
Приняла православие, заметим.
Да.
Ну что ж, после того, как Александр Александрович становится наследником престола, очевидно, в его судьбе что-то изменяется. Ну, доучиваться поздно, но практику проходить надо.
Да, и, конечно, как всякий великий князь, как член фамилии Романовых, он же нес определенные государственные обязанности, он служил в военной службе, он принимал участие в многих представительных мероприятиях. Но теперь, конечно, степень его вовлеченности в государственные дела увеличивается. Он заседает в Сенате, он становится членом Государственного совета, он входит в ряд комитетов, которые обсуждают и проходящие реформы, и железнодорожное строительство, и целый ряд таких собраний, которые обсуждали какие-то конкретные проекты. Он становится почетным и реальным председателем очень многих благотворительных и социальных обществ. То есть он активно включается вот в эту государственную деятельность.
Но, насколько я понимаю, у него был еще один чрезвычайно важный опыт. Он участвует в русско-турецкой войне 1877-78 годов и оказывается в районе, где шли достаточно тяжелые бои.
Совершенно верно. В 1977 году цесаревич Александр на правах корпусного командира возглавляет рущукский отряд, обеспечивающий фланг русской армии. Изначально главнокомандующий посылает туда великого князя в расчете, что там серьезных боев не будет. Но турки решают предпринять фланговый маневр, чтобы отрезать ударную группу русской армии, осаждающей Плевну, и атакуют рущукский отряд. И великий князь принимает непосредственно участие в боях, его отряду приходится отражать атаки превосходящих сил турок, и, как отмечали военные историки, полки, управляемые цесаревичем, стояли твердо и нерушимо. Его отряду удалось остановить турецкое наступление и не дать неприятелю прорваться в тыл и сорвать планы русского командования. Так что своего Георгия третьей степени он заслужил по праву на поле боя.
Но через несколько лет на него обрушится испытание гораздо более тяжелое, чем война и смерть старшего брата. Его отец, император Александр II, будет убит террористами. И, конечно, дело не только в том, что теперь цесаревич Александр Александрович должен будет вступить на престол, так сказать, скоропостижно, в состоянии глубокого горя в связи с трагической смертью отца, но ему еще и надо будет, ну, очень зорко присматривать за тем, чтобы этот террористический акт не привел к обострению обстановки по стране в целом.
Ну, скажем так, к тому моменту обстановка в стране была достаточно острой. Надо отметить, что вообще вторая половина XIX века – это эпоха разгула политического террора. Это не было чем-то специфически российским. В этот момент у революционной молодежи в разных странах была обычай палить у начальников. В этот момент убито два президента США, президент Франции, заколота императрица Австрии. А на прочих министров и генералов, убитых террористами, счет шел на десятки.
Люди веселились, как
могли. Да, на британскую королеву Викторию, отметим, на женщину, было совершено 7 покушений. Почти столько же, сколько на императора Александра II. Другое дело, что в других странах люди здравомыслящие не героизируют террористов, а у нас, к сожалению, осталось вот это гнусное советское наследие.
Ну да, что не душегуб, то все герой, приятный человек. Ну что же, вот несмотря на такие трагические обстоятельства, в русской истории 1881 год, страшный теракт, который привел к гибели Александра II и к смерти многих людей, которые его сопровождали. Тем не менее, сейчас в эфире прозвучит замечательная по своей красоте мелодия, коронационный марш, созданный Петром Ильичом Чайковским на венчание на царство императора Александра III.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, И мы с замечательным историком, историческим публицистом, сотрудником Фонда исторической перспективы Александром Азизовичем Музафаровым обсуждаем судьбу императора Александра III и его державные труды. Ну вот, к сожалению, трагедия, которая была связана с гибелью его отца, имела крайне неприятный для наследника оттенок, связанный с семейными отношениями. Александра III обвиняли в том, что чуть ли не он организовал это самое убийство, не он нанял террористов, чтобы расчистить себе дорогу, из-за того, что в семье, скажем так, было неладно.
Надо отметить, да, что семейная жизнь императора Александра II носила довольно сложный, скажем так, характер. Помимо законной супруги Марии Александровны, у него была, так сказать, дама.
Возлюбленная.
Да, княгиня Екатерина Долгорукая, получившая потом титул княгини Юрьевской. И после смерти Марии Александровны, не соблюдая положенного траура, он немедленно обвенчался с ней, сделал свое своей второй женой. От этого брака у него были дети, получившие титул, опять-таки, князей Юрьевских. И поскольку обстановка в стране была напряженная, великие реформы взбаламутили огромные социальные пласты русского народа, и в этих условиях были желающие атаковать русскую государственную власть, были люди, которые хотели короновать княгиню Юрьевскую, отстранить Александра III, будущего Александра III, от наследования престола и, так сказать, передать престол ее детям. Надо отметить, что эта драма была в какой-то степени напоминала коллизию Петра Великого и царевича Алексея, но на дворе стоял XIX век, и Александр III и его отец при всех своих проблемах были все-таки православными верующими людьми. И на такое, как разрыв отца и сына, они не пошли. У них были сложные отношения. Очевидно, отец слишком любил старшего сына и не мог примириться с этой потеей, поэтому в отношениях с младшим сыном у них были определенные проблемы, но проблема есть в любой семье, а никакого разрыва между отцом и сыном не было.
Что называется, не до такой степени.
Да. Сохранились очень трогательные воспоминания, как Александр II посещал семью наследника в Ванечковом дворце, как он смотрел на своих внуков, в том числе на будущего государя Николая II, самодержца, названного, кстати, в честь Никсы, вот, и говорил, что у тебя замечательные дети, я этому очень рад.
Ну, и... действительно, наследник престола жил в Ванечковом дворце, и некоторые говорили тогда, ах, посмотрите, жилец Ванечкового дворца подготовил гибель своего отца, и вот это мрачноватое стихотворение имеет ли под собой хоть какую-то почву? Разрыва при жизни не произошло, хотя отношения были достаточно напряженными, но вот эти обвинения, они голословны или хоть какие-то факты есть под ними?
Голословны, потому что никаких фактов, подтверждающих связи наследника престола с террористическим подпольем, не обнаружено. Но... ни в допросах самих террористов, ни в мемуарах тех террористов, которые сумели укрыться от русского правосудия, бежав за границу, и, казалось бы, что бы там жалеть-то, написали бы. В чем только революционеры не обвиняли в Александра III, но только не в убийстве собственного отца. Это измышление, мне кажется, новейших конспирологов, которым хочется половить вот такие...
Да, целые, знаете ли, романы на этот счёт написаны, поверьте. Ну что ж, оставим эту тему, крайне неприятную, на мой взгляд, какую-то гадкую даже, и перейдем к тому, чем был Александр III как государь. Ну, прежде всего, хотелось бы проверить, каков он был как, ну, скажем так, миротворец, ведь, если я правильно понимаю, за ним была слава человека, который избегал войн, но, тем не менее, заставил европейский концерт великих держав считаться с тем, что Россия также держава великая, имеет свой интерес, этот интерес необходимо уважать.
Император Александр III, вот, знаете, приняв участие в настоящей войне, то есть видя ее не понаслышке, не по красивым картинкам, непосредственно на поле боя, на всю жизнь войны возненавидел. и считал своим долгом беречь жизнь русского человека. Он вообще любил тезис «Россия для русских», и для него здесь очень важно было, чтобы русские люди не гибли понапрасну. В этом плане очень интересные его мысли перекликаются с мыслью одного из выдающихся полководцев той же эпохи, героя русско-турецкой войны, генерала Скобелева, который писал, что черным пятном на репутации государей ложатся войны, начатые во имя амбиций, во имя поисков славы и так далее, что война допустима только при защите своего отечества. Александр III разделял эти взгляды. Он сохранял мощную армию, но в то же время старался создать такую сеть дипломатических союзов, которая бы обеспечивала России устойчивое положение на границах, а главное, предотвращала большую войну в Европе. Александр III хорошо понимал, любая крупная война в Европе неизбежно затронет Россию. При нем шло развитие наших вооруженных сил, создавались новые виды вооружений. При нем эту заслугу почему-то редко вспоминают. Начал строиться мощный российский флот.
Да, броненосный паровой флот очень высокого качества.
Эпоха Александра II в этом плане была не самая блестящая. Государства не хватало денег. За эпоху Александра II мы построили только один первоклассный броненосец, Петр Великий.
Да я бы еще и сказал, что денег не хватало не только по объективным причинам. Их, в общем, многовато уходило на дворцовый быт.
Не столько, все-таки это скорее сплетни той эпохи, что ожерелье стоит броненосца, но для того, чтобы строить такой затратный и высокотехнологичный вид вооружения, как флот, нужна была и промышленная база, и стабильное состояние государственных финансов. А в этом, в эпоху Александра II, эпоху бурных социальных, экономических и политических преобразований достичь было крайне сложно.
Но все же вот Александр III точно, что расходы дворцового ведомства урезал то ли вдвое, то ли втрое.
Да, это тоже при нем было, они были сокращены. Более того, он принял новое уложение об императорской фамилии. Дело в том, что прежнее уложение об императорской фамилии, принятое при императоре Павле I, несколько устарело, потому что императорская фамилия стала более многочисленной. Господь благословил Романовых в XIX веке многочисленным потомством. Романовых стало много, и Александр III несколько, так сказать, решил сократить их число не в физическом плане, а в смысле, что членами императорской фамилии, теперь великими князьями, теперь считались только дети и внуки правящего императора. Для правнуков был придуман специальный титул «князь императорской крови», который давал значительно меньше привилегий, значительно дешевле обходился казне.
Ну что же, это очень хорошо для России, для ее казны, для ее экономики. Но вот возвращаясь к внешней политике, Александр III, насколько я понимаю, так ни одной войны и не вел, но ничего из интересов империи в Европе не потерял, а в Азии даже были небольшие приращения.
Да, при нем завершается покорение Туркестана, замеряются тыкинские, туркменские племена, эти территории входят в состав России, там выдвигаются русские кордоны, а русский флаг взвивается над Кушкой, которая становится южным форпостом России. В Европе же Александр III ведет очень мудрую политику, когда, сохраняя традиционные союзные отношения России и Пруссии, ставшей к этому моменту Германии, он заключает российско-французский пакт, российско-французский договор, который, вот эта сеть из двух договоров, фактически предотвращает большую войну в Европе. Потому что Франция и Германия оказываются в ситуации, что если одна из них начинает войну, она получает в довесок Россию в качестве противника. И это охладило горячие головы как в Берлине, так и в Париже.
Фактически он был, как когда-то Николай I, гарантом безопасности в Европе.
Во многом да, и европейские историки, которые не поддаются русофобским настроениям, это признают. Вдобавок, ему принадлежит заслуга, ну, именно при нем Россия развивает экономические отношения с ведущими европейскими государствами, снимаются многие таможенные барьеры, напротив, вводятся протекционистские меры по защите русского рынка, и тем самым отношения России и Европы в экономическом аспекте сильно упорядочиваются, а прочные экономические связи способствовали, опять-таки, сохранению мира. Несмотря на то, что, скажем, Россия и Англия рассматривают друг друга как ведущие геополитические противники, в то же время они одновременно являются ведущими торговыми партнерами, что очень здорово, опять же, охлаждало горячие головы и в Петербурге, и в Лондоне.
Ну вот если мы начали говорить об экономике, я думаю, стоит вернуться к величайшему успеху Александра Третьего именно в этой сфере. Я имею в виду проект Транссибирской магистрали.
Совершенно верно. Дело в том, что если мы посмотрим на карту Российской империи той эпохи, нам она представляется таким огромным единым территориальным массивом от Камчатки до Аландских островов, то есть от Великого океана до Балтийского моря, до шведских шхер. Но в реальности это было несколько не так. Россия делилась как бы на три части. Вплоть до Урала это была страна, покрытая сетью железных дорог, телеграфной проволоки, развитой такой цивилизации. Далее, далеко на востоке, было такое заморские владения России с центром во Владивостоке. Я не оговорился, это были заморские владения, потому что связь с ними поддерживалась по морю.
Вокруг Африки.
Совершенно, ну, после прорытия Суэцкого канала уже вокруг Индии, но все равно далеко.
Но этот канал, в общем, все равно не очень облегчал ситуацию, потому что приходилось плыть вокруг Индии, до Китая,
да,
и так далее.
Да, совершенно верно. То есть, если человек хотел отправиться в Петербург, в Владивосток, он шел на вокзал и покупал билет в Одессу. В Одессе он садился на пароход и отправлялся в плавание на Дальний Восток. От Владивостока и от Николаевска на Амуре был такой очаг цивилизации на реке Амур и местных дорогах. Между ними в Сибири была такая очаговая цивилизация вокруг крупных городов, нанизанных на узенькую ниточку сибирского тракта, по которому, как в 17-м, как в 18 веке, раздавался перезвон удалых ямщицких троек, и другого пути не было. Сибирский тракт кончался в Чите, а дальше, как писали в отчетах Министерства путей сообщения, колесного пути нет, есть караванная тропа. И вот Александр Третий вместе с его министром тогда путей сообщения, потом министром финансов Сергеем Юрьевичем Витте задумывают грандиозный проект построить железную дорогу, связывающую всю Россию воедино железным поясом от Петербурга до Владивостока. Было несколько вариантов строительства такой дороги. Изначально Министерство финансов предлагало каждый год за счет излишков государственных доходов выделять немножко денег и строить. Витте с усмешкой написал, что тогда мы дорогу будем строить 150 лет. И правительство пошло на другие меры. Были выделены крупные средства, были привлечены займы, были привлечены частные инвестиции, были привлечены резервы государства, но дорога должна была быть построена в 10 лет. В 1691 году начинаются строительные работы одновременно в Самаре и Владивостоке. С двух сторон началось движение по строительству Великого Сибирского пути. Главой комитета по строительству Сибирского пути был назначен наследник престола великий князь Николай Александрович, будущий император Николай II. И именно при нем в 1901 году из Петербурга во Владивосток пройдет первый поезд.
Ровно 10 лет.
Да. Расстояние, которое прежде преодолевалось месяцами, теперь экспресс проходил за 14 дней. Именно благодаря этой магистрали Россия сохранилась как единая держава в смутах 20 века. Дальний Восток и Сибирь не были потеряны.
Ну и более того, строительство этой дороги дало толчок к развитию русского инженерного корпуса, русской промышленности.
Совершенно верно, потому что такое количество рельс, шпал невозможно было вести. Заводы по их производству сделались на месте, строились на месте, возникали новые города. Там, где Сибирский путь пересекал Обь, возник город Новониколаевск, нынешний Новосибирск, одна из столиц Сибири. Развивались старые города, которые резко увеличивались в размерах, такие как Красноярск, Иркутск, теперь они оказались связаны с единой экономической транспортной системой империи, и сибирские товары пошли на, так сказать, российские и европейские рынки. Возникала идея освоения Дальнего Востока, но это будет уже при следующем царствовании. И важно, что Россия объединялась в единый инфраструктурный такой комплекс, связывающий ее действительно от Балтики до Дальнего Востока.
Ну что ж, этот эпизод царствования Александра Третьего достоин фанфар. И сейчас мне очень приятно напомнить, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».